Говорит радио «Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях доктор исторических наук, профессор, специалист по истории спецслужб Борис Тарков. Здравствуйте, Борис Анатольевич.
Добрый день.
И по телефону у нас на связи председатель правления Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Ветераны внешней разведки», старший преподаватель кафедры мировой политики факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Вадим Козловский. Здравствуйте, Вадим Аркадьевич.
Добрый вечер.
18 октября президент Дмитрий Медведев вручил государственные награды сотрудникам службы внешней разведки. Обычно фамилии награжденных, как и то, за что их наградили, в таких случаях не разглашаются. Однако в прессу попало сообщение пресс-секретаря президента Натальи Тимаковой о том, что высоких правительственных наград были удостоены и те российские разведчики, которые работали в США и были задержаны там в июне этого года. Награду получила, в частности, и Анна Чапман. Вообще, надо отметить, что в истории российской внешней разведки еще никогда не было столь масштабного пиара вокруг засекреченных до провала агентов. Более того, еще ни разу в истории внешней разведки провалившимся агентам не воздавались такие почести, причем публичные. Что же такое особенного сделали для Родины эти разведчики? Да и были ли они разведчиками в этом классическом смысле этого слова? В этом во всем мы сегодня и попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Вадим Аркадьевич, Борис Анатольевич, я хочу в начале нашей передачи представить нашим слушателям ваши краткие биографии, если вы не возражаете, конечно.
Естественно.
Борис Анатольевич Старков, доктор исторических наук, профессор, специалист по политической истории России 20 века и истории спецслужб, автор более чем 200 научных трудов, член научного общества историков-архивистов, член редколлегии журналов «Новый часовой», «Русское прошлое», почетный доктор истории Абердинского университета, Шотландия, руководитель рабочей группы по изучению политических процессов Советской России в Институте социальной истории Амстердам, член научно-методического совета по истории Российской Федерации, заведующий кафедрой истории и политологии Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов. Все правильно?
Да.
Козловский Вадим Аркадьевич, сотрудник советских органов госбезопасности, подполковник. В 1964 году окончил высшую разведывательную школу КГБ при Совете министров СССР. С 64 по 69 работал в управлении СПГУ КГБ. С 69 по 78 годы работал в первом отделе в управлении КГБ при Совмине СССР по Ленинграду и Ленинградской области. В 72 году окончил высшие курсы преподавателей немецкого языка Венского университета. С 78 по 84 офицер действующего резерва КГБ СССР, дипломатическое агентство МИД СССР в Ленинграде, заместитель представителя МИД, советник второго класса. С 90 года в отставке, с 1996 года старший преподаватель кафедры мировой политики факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, автор курса «Специальные службы в современном мире». Председатель правления Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Ветераны внешней разведки». Вадим Аркадьевич, все правильно?
Все правильно.
Хорошо. У меня сразу к вам первый вопрос. И к вам, Вадим Аркадьевич, и к вам, Борис Анатольевич. Вся эта история, что бы вы выделили вообще? На что бы вы сразу обратили внимание? И что вас в ней вообще интересует? И, скажем так, удивило. Вот так вот. Да, давайте начнем с вас, Вадим Аркадьевич.
Вы знаете, удивило практически все. Первое. Это то, что практически отсутствует хоть сколько-нибудь достоверная информация о том, чем же, каким же шпионажем они там занимались и вообще кто они такие. Вот это самый главный вопрос. Потому что, к сожалению, я сейчас имею доступ только к общедоступной информации, то есть газеты, интернет и прочее. Но когда началась эта история, я внимательно просматривал не только нашу, но американскую, западноевропейскую печать. И ничегошеньки не нашел. То есть, поскольку уж вы вызвали меня на эту тему, поговорить на эту тему, я чувствую себя в роли сказочного героя. «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Поэтому с моими коллегами мы, естественно, это обсуждали. И мнение общее, потому что слишком много непонятного, но, тем не менее, есть о чем поговорить.
Да, западная пресса отмечает, что ФБР открыла только 5% из всей известной информации о деятельности этих 10 российских нелегалов, даже 11. Да, пожалуйста, а у вас...
Ну, я с Вадимом Аркадьевичем согласен, в общем-то, наверное, оно так и есть. У меня такое же впечатление от всего остается, потому что много непоняток, и самое главное, наверное, заключается в том, что на самом деле информация, что 7 лет ФБР вело за ними наблюдение, что, выходит, они были уже расконспирированы. Судя по всему, в общем-то, по информации, это были люди, в общем-то, ну, достаточно такого птицы большого полета, разведчики-нелегалы. Это штучный товар вообще, всегда был штучный товар в разведке. Вот. И вдруг вот так вот, понимаете, 7 лет за ними наблюдают, и потом придают гласности. Но, скорее всего, какие-то политические игры в Соединенных Штатах тоже были свои. И разыгрывалась какая-то карта. Вот какая карта? Вот это уже другой вопрос, наверное.
Вадим Аркадьевич, а скажите, а вы не допускаете такой вариант, что, смотрите, если 7 лет ФБР за ними следило, не является это действительно, скажем так, подтверждением их высокого уровня, ну, работы? Ведь, смотрите, даже им не предъявили все-таки обвинение в шпионаже, а им предъявили обвинение в работе на иностранную державу. Это совсем другое.
Вы понимаете, дело в том, что ФБР – организация, в общем-то, достаточно серьезная, и работать они умеют, надо отдать должное. Или они что-то нашли, но тщательно скрывают, тогда непонятно, зачем затеяна вся эта игра. Вот. Если они ничего не нашли, то, простите, тогда или эти люди не занимались разведывательной какой-либо деятельностью, потому что в течение 7 лет любая уважающая себя контрразведка не могла не обнаружить чего-то серьезного и предусмотрительного именно с точки зрения разведывательной деятельности. Даже в обвинении стоит только работа на иностранную державу и какие-то малопонятные операции с финансами. О шпионаже и речи нет. Есть одна версия, такая она, естественно, ничем не подтверждена, о том, что это является, вся эта история, это политическая игра, замешанная на внутриамериканских разборках, я бы так сказал. Но об этом, я думаю, что мы поговорим подробнее.
Да, обязательно. А мы сейчас перейдем на объявление.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Масштаб волнений, охвативших Францию из-за угрозы пенсионной реформы, обсуждаем с главным редактором журнала «Франция» Михаилом Гохманом и корреспондентом «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резунков, эфир «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях доктор исторических наук профессор Борис Тарков. И по телефону у нас на связи председатель правления Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Ветераны внешней разведки» Вадим Козловский. Вадим Аркадьевич, ну я хотел бы все-таки вот еще продолжить немножко вот эту тему, как они работали, потому что действительно все-таки в иностранную прессу, в «Тайм», например, да, проникли некоторые подробности того, как они работали. Вот я могу немножко перечислить. Шпионы разговаривали между собой на тривиальном шпионском жаргоне. Депеши из центра завершались фразой «после прочтения уничтожить». Агенты передавали друг другу привет от дяди Пола и замечали «чудесно быть Санта-Клаусом в мае». Обменивались неестественными паролями и отзывами. Второе. Агенты и связники опознавали друг друга по журналу «Тайм» в руках. Бренды — это важно, а российские шпионы, видимо, считают называет журнал «Тайм» чем-то вроде универсального знака, отмечает корреспондент «Тайма». Прикольные способы передачи информации. От старомодных радиограмм «Морзянка» и до богемной связи между компьютерами в нью-йоркских книжных магазинах и стенографии. Российские шпионы пытались заверить начальство, что их не развратил соблазн капиталистического успеха. Так Центр не разрешил шпионам из Нью-Джерси приобрести собственный дом, но они в ответном сообщении пытались доказать, что это удобно и поможет вписаться в общество. Согласно материалам судебного дела, женщина, которая называла себя Трейси Ли Энн Фолли, выдавала себя за канадскую гражданку, хранила в банковской ячейке негативные фотопленки советского производства со своим портретом в молодости. Ну вот как вы можете прокомментировать эти действия?
Ну, вы знаете, вот здесь в том, что вы прочитали, уже есть очень много противоречий и антидоказательств. В частности, упоминается, что телеграммы заканчивались фразой «по прочтении уничтожить». Простите, это из шпионских боевиков более чем полувековой давности. Никто это не пишет. Это само собой разумеется. Вот. И с этими телеграммами знакомятся только те, кому положено знакомиться. Никакой передачи с помощью морзянки и речи быть не может. Алло, вы меня слышите?
Да, конечно. А как сейчас передают вообще мне? Каким образом?
Ну, вы знаете, есть масса способов. Просто об этом очень, так сказать, долго рассказывать, это отвлекать от главной темы. Во всяком случае, способы гораздо более надежные и по существу не поддающиеся вскрытию и вылавливанию даже самого факта передачи. Разведки, да все ведущие разведки, в общем-то, разработали подобные методы. Так что это все крайне несерьезно. Кроме того, очень удивляет то, что вся эта группа, они практически, ну, чуть ли не все друг друга знали.
И общались с собой, да,
и совершенно верно. И общались между собой, да еще на каком-то шпионском сленге. Ну, сленг существует, какие-то специфические выражения, безусловно, есть. Как есть и у нас, так есть и в других службах. Но он употребляется только для разговоров между собой. И при таких обстоятельствах, где его никто не услышит посторонние. Вот. Другое дело, что при разговорах, когда могут его перехватить или кто-то нежелательно услышит, ну, используется так называемый эзопов язык, который понятен только говорящему и слушателю. Вот. Так что все это очень, так сказать, несерьезно. Кроме того, очень странно выглядит их социальный статус, который по существу не позволял им выходить на носителей серьезной информации. Вот. А ведь цель разведки – это получение информации, которую ее имеющий старается скрыть. Информация эта может быть любого характера – политическая, экономическая, военная, какая угодно. Но их статус – это были обычные рядовые граждане. Вот это, так сказать, тоже не очень понятно. Но
Вадим Аркадьевич, простите, а я спрошу, а может быть, как раз и подразумевалось, что они будут долго-долго-долго жить в Америке, постепенно адаптироваться и постепенно-постепенно?
Возможно, подразумевалось. Кроме того, вот очень смущает то обстоятельство, что они буквально все знали друг друга. Разведчик, особенно, который выдает себя за иностранца, а, кстати, они не все себя выдавали за иностранцев, большая часть из них открыто говорила, что они эмигранты из Советского Союза и из России.
Анна Чапман, да, она так и тоже не скрывала, что она русская.
Вот. А это уже само по себе ФБР не зря деньги получает. Конечно, какой-то присмотр за выходцами с самого начала всегда производится, потому что они могут предполагать, что а вдруг действительно эта злобная российская разведка в потоке иммигрантов зашлет своего сотрудника или человека с каким-то поручением. Конечно, присмотр был.
Борис Анатольевич, а у меня вопрос к вам. А все-таки примеры, если брать историю, вот Красная Капелла, например, все-таки есть такие исторические примеры, где люди друг друга знали и работали вместе?
Нет, ну, в Красной Капелле много, в Красной Капелле очень много анекдотов, честно говоря, это того, чего не было. Ведь Красная Капелла фактически, это такое название дали немцы. После того, когда началась Великая Отечественная война, заработала на территории, оккупированной территории, заработало очень много радиопередатчиков, и немцы назвали это Красной Капеллой. И там была и внешняя разведка наша, разведка НКВД, там была и военная разведка, безусловно, там были и остатки еще разведки Коминтерна, там, в общем, все разведслужбы. Звонили, докладывали, что? Докладывали, что они будут выполнять задания, будут продолжать работу. Вот. И надо сказать, что, в общем, достаточно хорошо поработали немцы, я имею в виду, в кавычках, хорошо. Эффективно поработали. Ведь Красная Капелла была фактически разгромлена вся. Уничтожено. Вот. Это тоже, в общем, надо, это тоже надо иметь в виду. Недооценить противника в разведке, значит, заведомо проиграть партию. Я так представляю это все. Я не такой специалист, как мой коллега, но я могу сказать только одно, что, наверное, изучая все это, изучая это с точки зрения историка, историка-профессионала, я могу сказать, что на самом деле в разведке очень много было любопытного, и все, как говорим, новое – это основательно забытое старое.
Ну, существовали какие-то группы, которые между собой общались все-таки?
Да не было такого, не было такого. Да? Ну, если разведчики начинают общаться между собой, то это заведомо будет провал. Заведомо будет провал. Вы знаете, на чем сгорел Зорге? На том, что он вступил в контакт с компартией, Японии. Японии. Вот и все. Были специальные решения, запрещающие вступать в контакты, а друг с другом тем более. Если говорить о том, что, положим, во время Великой Отечественной войны, там, той же в Красной Капелле, военная разведка и внешняя разведка, и все переплеталось, друг друга знали хорошо, были друзьями, это будет совершенно неверное представление.
Вадим Аркадьевич, скажите, пожалуйста, еще другое сообщение, которое постоянно обсуждалось, это то, что, собственно говоря, арест этой группы нелегалов, если их так можно назвать, он произошел после звонка Анны Чапман ее отцу. Она позвонила своему отцу и сказала, что я на грани, чуть ли не прямым текстом, я на грани провала. Может быть такое вообще?
Вы знаете, вот это абсолютно, мне, по крайней мере, это абсолютно непонятно. Потому что, упаси бог, не то что звонить, а письмо родителям на родину написать, это очень серьезная, в общем-то, операция. Как это письмо отправить в ту страну, с которой у тебя нет и не должно быть никаких контактов. А тут на тебе телефонный звонок. И открытым текстом. Папа, я заболела, выручай. В это я абсолютно не верю. А если это было, то я это понять не могу. Вот. Ну, а вы знаете, или об истоках всего этого дела поговорим попозже, да?
Нет, скажите, пожалуйста, что вы думаете, вы знаете, как вы считаете, это поиски республиканцев могут?
Если ФБР, достаточно квалифицированные люди, 7 лет работали, то что это за контрразведка, которая за 7 лет не может накопать ни одного факта действительного шпионажа, разведывательной деятельности? И вот это я тоже не могу понять. Вот мне кажется, и это вот такая версия, она, я думаю, что как версия имеет право на существование. В Америке, если посмотреть на политическую ситуацию, произошли достаточно резкие изменения. Новый президент Обама. Его восприняли очень многие очень неприязненно. В том числе и спецслужбы, которые, в общем-то, настроены, так сказать, по-прежнему, как и при предыдущих президентах. Надо было, во-первых, и себе поднять цену немножко, доказать, что они работают, ну и потом создать определенные неприятности для демократов и особенно для президента Обамы. Что? Ага, шпионская история, которая... Они всегда воспринимаются читающей и слушающей публикой с интересом, есть о чем пошуметь. Написали сценарий и разыграли вот такую пьеску. Да, вот мы тут выловили сеть российских шпионов, а народ на Западе к этому уже привык, что если шпионит, значит русские. То есть это легко поддавалось восприятию зрителей и слушателей. Такой беспроигрышный ход.
Тем более после нескольких дней, после встречи Обамы с Медведевым.
Да, надо было сразу муху в тарелку забросить. И Обаме, и всем. Написали сценарий, разыграли пьесу. Вот. Но где результат работы контрразведки? Ведь ничего нет. Абсолютно ничего. Какую информацию они получали? Какого характера? От кого? Как? На эти вопросы нет ни одного ответа. Может быть, ФБР и знает, но почему они об этом молчат? А сами занижают результаты своей работы. Нелогично как-то. Вот. Затем дошло дело до судебных инстанций. То же самое. Финансовые операции, работа на другую державу. Сама формулировка «работа на другую державу» юридически, она очень ущербная, неполноценная. Почему гражданин свободного государства, как Соединенные Штаты Америки, не может работать на какую-то фирму, зарегистрированную в другой стране? Это тоже работа на иностранную державу. Что им инкриминируется? Непонятно. То есть здесь тысячи вопросов, и нет ни одного внятного, более-менее вразумительного ответа. Но скандальная ситуация создана. Почему? Она воспринята была тоже, в общем-то, сначала, конечно, шум. Я внимательно в эти дни смотрел и западную печать, европейскую. Очень любопытная реакция европейской печати. День-полтора это все было на первых страницах, и потом все стихло. Видимо, европейская пресса тоже не восприняла это слишком всерьез. Вот. Дальнейшее развитие событий. Проходит какое-то время, их вроде, так сказать, никто в тюрьму не сажает, грозят только, мы вас накажем, вот вам столько-то лет. Все это ограничилось одними разговорами.
Вадим Аркадьевич, простите, я вас перебил, нам надо выйти на новости. Я напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир. Главные темы». Кондолиза Райс о себе и о нынешнем этапе отношений США с Россией. Судьба фильма Анджелины Джоли в Боснии. Российские регионы. Карачаево-Черкесская республика. Контракт или призыв? За какую армию выступают россияне? Этот выпуск программы «Время и мир» выйдет сегодня в 22 часа по московскому времени. Повторы в час ночи и в 3 часа в четверг. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Мэрия Москвы разрешит оппозиционерам провести 31 октября на Триумфальной площади акцию протеста в рамках стратегии 31 в защиту свободы собраний. Об этом сообщает интернет-издание газеты «РУ», ссылаясь на члена оргкомитета акции Александра Аверина. По его словам, из трех мест, предложенных властями для проведения митинга, одно — участок Триумфальной площади между гостиницей «Пекин» и Брестской улицей. Кабардино-Балкарии сегодня в перестрелке погиб милиционер, убиты также трое боевиков. По информации Управления Следственного комитета по Кабардино-Балкарии, столкновение между сотрудниками милиции и вооруженной группой произошло на территории одного из предприятий в городе Тырныауз. Арбитражный суд в Москве в среду полностью отказал компании «Интека» и ее главе Елене Батуриной, жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, в иске к оппозиционному политику Борису Немцову. Тем самым суд удовлетворил кассационную жалобу Немцова на решение судов низших инстанций. В Ямало-Ненецком автономном округе при взрыве на газопроводе в среду вечером, по уточненным данным, один человек погиб, 12 пострадали. По сообщению регионального управления МЧС, взрыв произошел на кране трубопровода, ведущего к газоперекачивающему цеху в 180 километрах от города Тарко-Сале. Госдума России одобрила сегодня в первом чтении проект федерального бюджета на 2011 и на период до 2013 года. Предполагается, что в следующем году дефицит бюджета составит 3,6% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне более 50 триллионов рублей. Международная организация «Репортеры без границ» сегодня опубликовала ежегодный рейтинг свободы прессы в мире.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в петербургской студии доктор исторических наук профессор Борис Тарков. И по телефону у нас на связи председатель правления Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Ветераны внешней разведки» Вадим Козловский. Мы сегодня обсуждаем награждение государственными наградами президентом Дмитрием Медведевым сотрудников службы внешней разведки, среди которых, в частности, были и те 10 человек, включая Анну Чапман, которые в июне этого года были арестованы в США и обвинены в работе на иностранную державу. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Вадим Аркадьевич, я прошу вас, продолжите ваш анализ. Очень интересно слушать. Да.
Значит, это вот, так сказать, первое действие этой пьесы. Второе. В советское время, только в 60-е годы, руководство страны начало признавать, что да, провал произошел, это наш гражданин. До этого ведь советское руководство занимало такую позицию. Да Господь с вами, у нас и разведки-то нет. Вот. Лишь только в 61-м году обменяли Абеля. Здесь ситуация совершенно другая. Проходит несколько дней, министр иностранных дел Лавров говорит, да, часть этих людей, которых вы фамилии которых вы назвали, действительно россияне. Он не говорит граждане Российской Федерации, но россияне. Все правильно, очень дипломатично, так сказать, и достаточно неопределенно. Их отдают, позволяют выехать в Россию, тут их тепло встречают, и я в этом вижу, что наше руководство нашей страны, я, на мой взгляд, очень правильно оценив ситуацию, решило подыграть нашим американским друзьям. Ах, вы затеяли такую сценку, первый акт закончился, давайте второй. Да, это наши разведчики, они герои, они молодцы, вот и мы их награждаем. То есть это
демонстративно, да, демонстративно.
И все довольны. И американцы довольны, выловили целую шпионскую сеть. И мы довольны. Вот какие у нас герои-разведчики. Вот они, молодцы, вернулись. Мы их трудоустроим, мы их похвалим и так далее, и так далее. И все, через три дня об этом все забудут, уверяю вас. Вот. Разговоры о том, что они выполняли какие-то задания, ну, по крайней мере, ну, ничего нет об этом. В случае предательства, ну, может быть, кто-то там на чем-то, как говорят, извините за жаргон, прокололся, попал в поле зрения и увидели, что они занимаются не совсем тем, что положено добропорядочному человеку, живущему на территории Соединенных Штатов. То, что кто-то прикрывался канадским паспортом, ну, бог его знает, как там у человека сложились дела, это достаточно просто. Во всяком случае, здесь абсолютно ничего толком не понятно. Да, предатель там какой-то якобы был.
Это Владимир Путин, да, на встрече с ними, он сказал о предательстве. Да.
Он, так сказать, судьба его накажет и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вы понимаете, в общем, эта пьеса разыграна по всем правилам театра, все стороны довольны, все остались друзьями. Ведь никакого скандала нет, никто никому протестов не заявлял. Я помню из собственной практики, в 83-м году у нас, тогда еще в Ленинграде, был с поличным задержан американский дипломат. Задержан на том, что он из тайника за городом изымал пакет с некими материалами. Когда его задержали, выяснилось, что в материале совершенно секретные сведения о нашем военно-морском флоте. Но, простите, тут уже, так сказать, не возразишь. Я принимал косвенное участие в этом. Тогда я уже, закончив работу в разведке, работал в Министерстве иностранных дел и передавал его генеральному консулу. Возражений не было, протестов не было. Единственное, через день генеральный консул подошел ко мне и абсолютно неофициально сказал: да, такая прискорбная история, у нас к вам просьба, но уж не поднимайте слишком большого шума в ваших газетах. Я сказал, это меня не касается и так далее. Понимаете, вот это когда ловят действительно настоящего разведчика с горячим материалом в руках. Тут ничего нет, пустота. Какие-то туманные финансовые операции, какая-то непонятная работа на неизвестную иностранную державу.
Спасибо большое, Вадим Аркадьевич. Мы продолжим обязательно позже. Михаил из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем, пожалуйста.
Да. Здравствуйте. Скажите, у меня вопрос. А есть ли, ну, скажем, эффективность работы разведчиков в КПД, скажем так, если это же закрытая работа, если внешняя политика государства, ну, существующих руководителей или бывших, или будущих, ну, совсем неэффективна, да, то есть разница КПД, вот, понимаете, да, о чем я?
Ну, эффективная, да. Существует ли эффективная работа разведчика, если неэффективная политика внешнего государства?
Ну, то есть трудно сказать, что значит неэффективная внешняя политика государства. Внешняя политика, ну, имеет много составляющих. Оценить вот так вот однозначно, эффективно на сегодня или будет эффективно завтра, это очень сложно. Надо смотреть еще и в ретроспективе, наверное, на эти вопросы. Вот. То, что сегодня нам кажется совершенно ненужное, это можно отбросить, а на самом деле завтра, послезавтра может сработать так, что будь здоров. Ну, история знает много примеров этому. Ну, когда отказывались, положим, от производства, снималось какое-то оружие с производства, ну, хрестоматийный пример. Наполеону, когда предложили прообраз будущего пулемета, он сказал: ну, ну что там, кто воевать будет, а всех перестреляем, всю армию перебьем. Ну, если было, то имело место тоже. Поэтому тут вот такие вот вещи, это тоже надо иметь в виду.
Владимир из Калининграда, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел задать вопрос. Много было за, против, разведки и так далее. Но не кажется ли вам, что это просто отмывание денег? Отмывание денег именно в Америке, которая всегда представляет, не представляет, а которая всегда претендует на то, чтобы ей дали информацию и в Швейцарии, там, и в Дании, там, и где-то там, на то, что происходит в финансовом потоке. А тут сразу просто-напросто в сердце вникли и там руководили, и что-то делали. Вот не кажется ли тем, кто присутствует в студии, что это просто-напросто руководство России...
Ну, понятно, да.
Отмывало свои деньги.
Понятно, Владимир. Да, Вадим Аркадьевич, вот к вам вопрос. Существует версия такая, что эта сеть этих якобы нелегалов, она работала то ли на одного из олигархов какого-то просто, либо на какого-то высокопоставленного чиновника в Кремле, учитывая то, что отец Анны Чапман достаточно высокопоставленный чиновник, и он работал с Ивановым в свое время в Кении послом. Это тоже играет какую-то... Как вы думаете, может быть такое?
Понимаете, разведка, в общем-то, и любая, имеет дело с большими деньгами, но эти деньги расходуются и выданы государством, и расходуются на определенные совершенно конкретные цели. Что касается отмывания денег, ну, чтобы в таком масштабе отмывать деньги, это должны быть неимоверно крупные суммы. И это не могло быть незамеченным для местных налоговых и всякого рода фискальных служб. Обычные рядовые граждане, ничем не выделяющиеся, рядовые, и вдруг ворочают какими-то гигантскими суммами. А в случае отмывания денег можно говорить только об очень крупных суммах, которых у них просто не могло быть по определению. Так что эту версию я не могу принять, что они занимались отмыванием денег. Другое дело, что они могли, допустим, кому-то передать какую-то определенную сумму для расходов, так сказать, для оплаты своих, ну, не личных расходов, а, скажем так, служебных. Это такое может быть. Но это совершенно не, так сказать, не миллионы. Хотя в отдельных случаях могут быть и миллионы долларов. Но это все делается, во всяком случае, достаточно конспиративно и не просто через какой-то ближний банк. Так что эта версия, я думаю, что она не очень имеет права на существование.
Александр нам пишет: начнем с того, что нелегалы так себя не ведут, настоящий нелегал не станет светиться в блогах, профессионал разведки самый скучный серый человек, на которого подозрение пойдет в последнюю очередь, похоже, противники Обамы в американских спецслужбах решили изгадить ему перегрузку, раздув скандал со шпионами, но обамовские оказались сильнее, скандал замяли, из Москвы подыграли, отпустив несколько шпионов. Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Шесть вопросов, извините.
Ой, ну шесть не надо, давайте хотя бы два.
Ну вот я все-таки налогоплательщик, все-таки что-то плачу. И когда если бы меня спросили, куда деньги, вот у меня тут собирают деньги на операции детям. Так вот, может быть, на это деньги? А вот генерал убит наш в Турции или в Сирии, никакого ничего нет. А папа Кущенко, ну что же он, свою дочку на какую-то опасную работу пошлет? Да вы не в жизни, понимаете? И дальше, в США... Значит, они, вот эта вот женщина, там, гражданка Перу или Венесуэлы, не помню какой, она же, наверное, сказала, что она хочет уйти, а ей до конца жизни 2000 долларов будут платить, и квартира в Москве. А дети без операции собирают чуть ли не всем миром. Ну, вот надо же что-то налогоплательщиков спрашивать. Спасибо.
Ну, это немножко, да, не по теме, я так понимаю, да. Хорошо, у меня вопрос к Борису Анатольевичу. Борис Анатольевич, еще одна интересная вещь, все-таки это вот обмен, да, обмен тот, который произошел, четверых на десятерых, причем из четверых с российской стороны лишь трое действительно обвинялись в шпионаже, причем, ну, тоже, как далеко-далеко не факт, что они занимались шпионажем, но это другой вопрос, мы не будем углубляться. Но сам факт обмена, вот что бы мы могли сказать, давно ли был последний такой официальный обмен, и вообще, как, насколько часто вообще бывают и существуют ли обмены, которые, о которых вообще никто не знает?
Ну, вообще, наверное,
мы потом есть, Вадима Аркадьевича спросим. Да.
Я думаю, Вадим Аркадьевич, слушай, на это вопрос ответит и скажет. Но на самом деле в истории спецслужб, в истории разведки, в частности, такое практиковалось. И практиковалось, в общем-то, не раз. Другое дело, огласка – другой вопрос. Вот Вадим Аркадьевич сказал, что такое, ну, на самом деле, первый раз, когда мы признали нашего разведчика, это был Рудольф Абель, Фишер. Настоящая фамилия.
Ну, тогда огласка
Фишер
была большая.
Ну, тогда да. Но большой скандал, прежде всего, был не самим Фишером, а Фишер-то мы ничего не знали, а Бабеле не знали ничего. А был бы большой скандал с Паурсом, когда Паурса сбили. Вот и все. И поменяли тогда полковника на полковника. Вот. Это вот действительно тогда была большая огласка. И я думаю, что Вадим Аркадьевич, который к этому имел прямое отношение, может поподробнее рассказать. Интересно вспомнить.
Вадим Аркадьевич, вот к вам вопрос, да. Скажите, как, во-первых, первый вопрос. А бывают обмены, о которых никто ничего не знает?
Бывают, и конечно.
Бывают, да? Часто бывают, они, да. Не знаете, как? Можете сказать?
Ну, вы знаете, это вот был такой случай с моим товарищем, сослуживцем. Его в одной из западноевропейских стран схватили, побили, сломали ребро или два, посадили в тюрьму, но, тем не менее, так сказать, договорились и без всякого шума, без всякой публикации так сказать, там поменяли на кого-то. А теперь, что касается обмена полковника на полковника, там не совсем так было. Американцы им предлагали, давайте мы вам отдадим Пауэрса, вот, а вы нам отдайте Абеля, он же Фишер. Американцы не согласились, и поэтому в качестве довеска к Пауэрсу набрали по всем тогда еще социалистическим странам еще человек 12 более мелких фигурантов по шпионажу. И сначала отдали их, и когда американцы подтвердили, что они их получили, вот только после этого состоялась процедура обмена Абеля на Пауэрса. Вот, так что тут не совсем полковника на полковника, мы щедрее. Ну, в данном случае отдали действительно людей, которые на самом деле занимались разведкой. Пусть четверо, но тем не менее это гораздо более тяжелые веса, скажем так, чем вот непонятная для меня, по крайней мере, вот эта группа молодых людей, относительно молодых.
Вадим Аркадьевич, а как вы относитесь вот к этой пиар-компании Анны Чапман, то, что сейчас мы наблюдаем? Ну, смотрите, она встречается с премьер-министром вместе со всеми остальными из 10 человек, поют с ним хором песни «С чего начинается Родина». Потом становится советником президента фонд сервис-банка Александра Воловника. Ездит на космодром Байконур. Снимается, вот сейчас снялась «Обнаженный» в журнале «Максим». Там целая сессия была. Вот совершенно не понимаю, как вы можете представить себе бывшего нелегала, который активно участвует в таких светских делах?
Ну, вы знаете, я таких не знаю. Вот. Но это все, так сказать, входит в сценарий. Конечно, они, раз они молодцы, они герои, они выполнили задание, какое-то задание, хорошо выполнили, но попались, с кем не бывает. Дескать, и мы же обещали их трудоустроить, вот их и трудоустраивает кто. И каждый зарабатывает как может и чем может. Девушка привлекательная, почему, если ее снимают, почему бы и не сняться? То есть это все вписывается вот в эту схему такой молчаливой джентльменской договоренности. Затеяли ставить спектакль, давайте доведем его до конца.
А вы что скажете, Борис Анатольевич?
До конца, но не до абсурда, наверное. До конца можно, но до абсурда, это на самом деле уже отдает абсурдом, понимаете? Когда, на самом деле, ехать на космодром Байконур...
Ну, она как частное лицо ехала, да, потом руководство Байконура сказало, что она не имела отношения.
Да, не имела отношения, совершенно верно. А, извините, сниматься в журнале для мужчин Максиме, ну, наверное, здесь, понимаете, ну, отдает немножко абсурдом. Это театр, ну, именно театр абсурда, я еще раз хочу сказать. Вот. А то, что вот, Вадим Аркадьевич, что-то постановка, ну да, ну, наверное, плохой сценарий, надо сказать, плохой сценарий, может быть, еще и неважная режиссура, плохая режиссура, и все, вот и все. То на такой спектакль народ, ну, поговорит, ну, очень быстро, и потом забудут.
Вадим Аркадьевич, ну, все-таки президент вручил же ведь правительственные награды, а не кажется вам вообще это позор, что все-таки правительственная награда – это награда, и как-то некрасиво вручать людям, которые, скажем так, вот поступают и непонятно, что делать? Или все-таки вы считаете, что там же ведь в составе этой делегации, видимо, были действительно и настоящие нелегалы, которым вручали награды за труд тяжелый, совершенный на благо Родины.
Знаете, об этом нигде ни звука не сказано. Я не знаю, были ли там люди, которых можно действительно называть разведчиками, нелегалами. Потому что мне приходилось с ними общаться. Я, в общем-то, знаю, что такое человек, который работал в качестве разведчика-нелегала. Это люди совершенно, так сказать, другого класса. Вот. И, конечно, ни на какие публичные акции они не идут. Вот. Так что тут тоже что-то непонятное. Я согласен абсолютно с Борисом Анатольевичем, что и сценарист неважный, и режиссер со стороны какой-то. Ну, раз мы уж их с самого начала признали героями, а героев надо поощрять. Ну, давайте их и наградим.
Железно, Валенька. Давайте наградим. А Штирлица почему и наградили? Давайте Тихона наградим. Вот так получается, да.
Михаил из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я более чем уверен, что это какие-то коммерческие дела. Потому что эти разведчики, современные разведчики, это уже не те разведчики, которые были классические, такие как Абель Фишер, такие как Маневич, Молодый. Потому что эти разведчики работали, конечно, за идею. Они были альтруисты, они были бескорыстные. Потом после того, как Абеля поменяли, он жил очень скромно, одевался в очень простой костюм, я сам был на его встрече. А это люди, которые обслуживают, наверное, наши верха, которые имеют какие-то коммерческие интересы в западных странах. Спасибо.
Петр из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Я так понял, что у вас большие профессионалы собрались, и там о спектакле речь. Вот. А я простой человек. Вот можно было бы обменять, допустим, на очень красивую женщину нашего Владимира Владимировича Позорного. И с хорошими бы результатами мы были.
Но как его обменять? Он же не легал, скажем так, да, это не подходит. У меня еще один вопрос, на самом деле, даже не один, к Вадиму Аркадьевичу, в частности. Вадим Аркадьевич, скажите, некоторые эксперты обращают внимание на то, что эта история, она скомпрометировала вообще российскую разведку, службу внешней разведки. Что вот так они провалились, и это одна точка зрения. А с другой стороны, вот буквально на днях глава управления служб национальной контрразведки США Джел Бреннер, он заявил, что Россия полностью восстановила разведывательный потенциал в отношении США после периода его ослабления, последовавшего вслед за окончанием холодной войны. Конец цитаты. Вот что вы можете сказать?
Ну, вы понимаете, я думаю, что разведка здесь очень, так сказать, постольку-поскольку, потому что разведку нашу, в общем-то, уважают, и кадры основные, и методы работы, в общем-то, они, конечно, сохранены, их удалось сохранить, даже вот в эти смутные 90-е годы. То есть профессионалы остались, которые умеют работать, хотят работать. Ну, а тут как-то это все уж очень, извините за такое непарламентское выражение, очень за уши к разведке притянуто. То есть разведка так не работает. Так что тут что-то мне, для меня очень много непонятного, я просто не могу на этот вопрос ответить.
Здесь вообще, вообще невозможно ответить, Вадим Аркадьевич. Это, понимаете, просто, ну... Может быть, о каком-то нонсенсе или еще чего-то, понимаете, ну, не знаю, не знаю. Мне тоже, например, я тут тоже затрудняюсь что-либо сказать. Вот. И вот, ну, по крайней мере, в истории таких примеров нет. И я с вами абсолютно согласен, что тот потенциал, тот хороший потенциал, который был в российской разведке, в русской разведке, российской разведке, он, в общем-то, сейчас восстановлен и сохранился. Ну, на самом деле, наверное, это так.
А был период, когда была большая угроза, что он не сохранится?
Ну, было время на самом деле, когда, ну, просто-напросто сдавали все, сдавали, извините меня, чохом просто-напросто. Когда стали говорить, а зачем сейчас разведка нужна? Причем государственные мужи с большими, извините, погонами, званиями, зачем разведка нужна? У нас все теперь... Полная демократия, так же, как на Западе. Давайте побратаемся. Вот. Нет, тут уж, господа, табачок-то врозь идет всегда. Дружба-дружба, а табачок врозь идет. Так что были такие службы, всегда будут и останутся. Это задача обеспечения государственной безопасности, национальной безопасности, если хотите.
Дмитрий нам пишет, видимо, депеши начинались словами «перед прочтением жечь». Уж больно в несерьезном виде были показаны наши горе-разведчики. Цель шумихи – дискредитировать нашу страну. Конец цитаты. Я хотел еще спросить, Вадим Аркадьевич, скажите, обычно... Очень часто, я не говорю обычно, очень часто обмен нелегалами двух стран сопровождается потом обменом дипломатами. это как бы сопровождение такое идет. И, видимо, вот ваша версия, то, что вы высказали, она подтверждается именно тем, что после этого обмена дипломатов ни с российской стороны, ни с американской не было. И американская сторона официально заявила, что мы не будем высылать никаких...
Дипломатов берутся тогда, когда, допустим, разведчик или, так сказать, источник информации другого государства схвачен с поличным, и в этом мероприятии каким-либо образом был задействован кто-то из дипломатов. То, что он тоже имеет отношение к разведслужбам. Вот тогда их просят удалиться. Сроки отъезда, ну, разные. Вот тот пример, о котором я говорил, 83-го года, там поступили очень гуманно. Обычно дают 2-3 суток. Ну, ему, так сказать, дали, с учетом приличного поведения генерального консула, ему дали неделю на сборы. Это очень, так сказать, большой срок за неделю. Можно не спеша собраться. Вот. Ну, как правило, вы знаете, когда ведь ловят кого-то, это не только источника информации, то есть, грубо говоря, шпиона, но и того, кому он передавал эту информацию, того и тоже надо наказать. Да, а здесь тоже, смотрите, ведь никого не тронули, хотя в прессе были сообщения, что многие из этой группы через свои личные компьютеры поддерживали связь с проезжающими мимо сотрудниками российского посольства. Ну так гоните его, если он шпион. Нет. То есть, вы знаете, все это спущено уж на таком мягком тормозе, что этот скандал никому не нужен был. Тем более, что как-то выглядит все это более чем странно.
Спасибо большое, Вадим Аркадьевич. На этом наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях был доктор исторических наук, профессор Борис Старков. И по телефону у нас был на связи председатель правления Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Ветераны внешней разведки» Вадим Козловский. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода, во имя Свободы, итоговый выпуск. Главные темы. В разных московских судах продолжаются процессы против семьи бывшего мэра Юрия Лужкова. Организованные французскими профсоюзами забастовки и манифестации привели к нехватке автомобильного топлива. В Польше воздвигают гигантскую статую Иисуса Христа. Какой высоты должен быть символ веры? Ведущий Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
К чему приведут массовые протесты во Франции?
Комментарии экспертов.
Музыковед Дариан Линский о Шевчуке, который лучше Дилана.
В блогах Свободы.
Видеоблог Владимира Карамурзы. Чего ждать от Сергея Собянина?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.